В этой книге Айзек Азимов пишет об одном из самых древних и прекрасных городов мира, основанном императором Константином. Его называли «золотым мостом между Европой и Западом». Через столицу Востока шла торговля Западной Европы с Причерноморьем, Ираном, Индией, Китаем. Это был культурный центр со своим университетом, город, в котором процветали ремесла. Здесь набирал силу будущий христианский мир. На столицу Византии обращали завистливые взгляды европейские и восточные завоеватели. Ему угрожали гунны, арабы, славяне, норманны, турки-сельджуки. Его подвергали нападениям и длительным осадам. Но самым страшным испытанием были крестовые походы. Последний из них стал роковым для города. Айзек Азимов. Константинополь. От легендарного Виза до династии палеологов. Глава первая. Город на берегах пролива. Забытая империя. Средние века обычно ассоциируются у нас с падением Римской империи и победой варваров. Мы сразу же вспоминаем об упадке науки и образования, о приходе феодализма и череде локальных войн. Однако это далеко не так. Ведь на самом деле Римская империя тогда никуда не делась. Она продолжала существовать на протяжении всего Средневековья. А Европы и Америки в их нынешнем виде попросту бы не было, не продолжая Римская империя играть свою важную роль еще в течение тысячи лет после того, как она, по нашему мнению, погибла. Говоря о падении Римской империи, мы лишь подразумеваем, что ее западные провинции завоевали племена германцев, нарушив цивилизационные связи некогда единой страны. При этом восточную половину империи эти завоевания не затронули, и еще много столетий она продолжала занимать юго-восточную оконечность Европы и примыкающие к ней территории в Азии. Эта часть Римской империи оставалась богатой и могущественной, и такое положение сохранялось на протяжении всех веков, когда Западная Европа была слабой и раздробленной. В отличие от неграмотной и невежественной Западной Европы, в империи, как и прежде, процветали наука и культура. Ее военная мощь была настолько значительной, что в течение целой тысячи лет ей удавалось отбивать нападения все более многочисленных завоевателей с Востока. А Западная Европа, прикрываясь мощным соседом, могла спокойно развиваться и в результате сформировать собственную развитую цивилизацию. Именно восточной части империи Западная Европа обязана распространением римского права и знаний греческого мира. Она поделилась с Западом своими достижениями в области искусства и архитектуры, научила хорошим манерам. Восток познакомил Запад с массой вещей, от основополагающего феномена абсолютной монархии до такой уже незаменимой мелочи, как вилка. Более того, именно Востоку, Восточная Европа и в особенности Россия обязаны обретением новой религии. Но вот, наконец, Западная Европа окрепла и стала способной защитить себя. К этому времени силы империи истощились, и она медленно умирала. Чем же отплатила ей за добро Западная Европа? Презрением и ненавистью. Запад всеми возможными способами стремился навредить несчастному осколку бывшей Великой Империи, а когда наступил час предсмертной агонии, хладнокровно отказал в помощи. Империя погибла, но неблагодарное отношение к ее памяти сохраняется и по сей день. Об истории империи практически ничего не рассказывают в наших школах. А когда все же что-то говорят о ней, то делают это без малейшей симпатии и сочувствия. Именно поэтому мало кто из жителей Запада понимает, что в столетия, когда Париж и Лондон были жалкими городишками с грязными улицами и деревянными лачугами, на Востоке существовал царь-город, богатый, с великолепными церквями, процветавшими искусством и торговлей. Всевидевшие называли его чудом. У всех он вызывал восхищение. Город был столицей средневековой Римской империи, и имя ему – Константинополь. Однако история его начинается за тысячу лет до того, как он обрел свое имя. Напротив города слепых. В VII веке до нашей эры города Греции были перенаселены. Еды не хватало, да и стоила она очень дорого. Наиболее предприимчивые греки забирали семьи, грузили на корабли имущество и отправлялись на поиски новых земель. На берегах бескрайнего Средиземного моря они надеялись найти места, где будет можно заложить новые города, обрабатывать землю и выращивать хлеб. Некоторые корабли направлялись на северо-восток. Там Эгейское море, омывающее восточные берега Греции, сужалось до разделяющего Европу и Малую Азию извилистого пролива, называвшегося Геллеспонтом, современные Дарданеллы. За проливом морская гладь вновь становилась безбрежной. Это была Пропонтида, небольшое море, известное сегодня как Мраморное. Далее следовал еще один пролив – Босфор, а за ним лежал Понт, море, которое в наше время называют Черным. Черное море словно магнитом притягивало будущих колонистов, ведь на его берегах можно было выращивать пшеницу. В отличие от каменистых горных почв Греции, бескрайние ровные и плодородные равнины Северного Причерноморья, в античные времена их называли Скифией, а сегодня Украиной, обещали стать для поселенцев настоящей житницей. Греческие легенды повествуют о первых попытках проложить торговые пути в этом направлении. Сохранился рассказ о Ясоне и его аргонавтах, отправившихся на поиски золотого руна, овечьей шкуры, чудесным образом превратившейся в золото. В конце концов, Ясон нашел ее в Колхиде, области на восточном побережье Черного моря. Мы вправе предположить, что эта легенда – рассказ о реальной торговой экспедиции. Непосредственно у входа в Геллеспонт стоял древний город Троя. Купеческие корабли, идущие в Черное море и обратно, должны были платить троянцам за проход по проливу. Благодаря этому налогу город богател. Вероятно, знаменитая осада Трои была попыткой греков освободиться от посредников и сделать путь проще. Однако после падения Трои в 1200 году до нашей эры Греции предстояло пережить период темных веков. Племена варваров с севера не давали грекам возможности воспользоваться победой. Страна смогла восстановиться лишь через несколько столетий. В VII веке до нашей эры Греция обрела былую мощь, ее корабли бороздили море в поисках мест для новых колоний. Так же, как 6 веков назад, во времена Ясона, греческие корабли стремились к богатым зерном побережьям Черного моря. Но сейчас их целью была не только торговля, но и строительство новых поселений. В 657 году до нашей эры по Эгейскому морю в северо-восточном направлении шел корабль под началом некоего Визы. Родиной моряков был город Мегара, стоявший на перешейке, соединяющем северную часть Греции с южным полуостровом Пелопоннес. Мегара не принадлежал к числу основных городов Эллады, оставаясь в тени соседей. В 24 километрах к востоку располагались Афины, в 40 километрах к западу – Коринф. Скорее всего, отправка в плавание этого корабля и стала самым важным событием в истории города. Перед отплытием колонисты обратились за советом к Дельфийскому оракулу – святая святых древних греков. Слова его жриц считались божественным откровением, позволяющим заглянуть в будущее. «Вы найдете новый дом», – сказала им жрица, – «напротив города слепых». Как обычно, слова оракула были туманны. Никто не слышал о существовании такого города. Корабль миновал Геллеспонт, пересек Пропонтиду и подошел к Босфору. Длина Босфора около 32 километров, при этом пролив узок, в отдельных местах его ширина не превышает 800 метров. Поселение на берегу Босфора получало возможность контролировать торговые пути между Черным и Эгейским морями, подобно тому, как в свое время это делала Троя. Удобное местоположение обеспечивало его жителям безбедную жизнь. Многих посещали подобные мысли. В 675 году до нашей эры, за 18 лет до описываемых событий, предшественники Визы, кстати, тоже родом из Мегары, основали на азиатском побережье, непосредственно у южного входа в Босфор, свое поселение, назвав его Халкидоном. Причалив к берегу, моряки, должно быть, испытали большую досаду. Халкидон оказался небольшим, но вполне благоденствующим городом. Пришельцам пришлось лишь пожалеть, что их опередили. Они продолжили путь, и километрах в 4 от Халкидона, на противоположном берегу Босфора, увидели примечательное во всех отношениях место. Если Халкидон располагался вдоль прямого участка берега с довольно небольшими гаванями, то здесь в Босфор впадала река, образуя широкое устье. Просторная бухта, которая позднее получила название «Золотой рог», могла вместить множество судов. К несомненным достоинствам относилось и то, что ее было несложно оборонять. Одним словом, о таком месте можно было только мечтать. Между рекой и открытым морем протянулась полоска земли, прекрасная площадка для строительства города. С трех сторон она окружена водой. Если с четвертой возвести прочную стену, то город будет неуязвим. Как же, удивлялись спутники Визы, предшественники не разглядели столь удобно расположенную бухту на европейском берегу. Не иначе жители Халкидона оказались слепцами. Вот оно. Оказывается, Халкидон и был тем городом слепых, о котором вещал Дельфийский оракул. Следуя его указанию, Виза основал поселение напротив Халкидона. В свою честь он назвал его Визант. Нам же знаком более поздний римский вариант – Византий. Афинская дорога жизни. Полтора столетия Византий оставался процветающим, свободным городом. Для многочисленных кораблей он стал промежуточным портом между Черным и Средиземным морями, перевалочной базой зерна и других грузов. Находясь на перекрестке дорог из Европы в Азию, Византий привлекал завистливые взоры всех, кто хотел либо сам контролировать торговые пути, либо упростить проход войск. Однако со времен Троянской войны ни одна большая армия не предпринимала попыток перебраться с одного континента на другой. Ситуация изменилась, стоило появиться персидскому царству. Образованное в 559 году до нашей эры, оно контролировало всю Азию к западу от Индии и север Аравии. А в 546 году до нашей эры распространило свою власть и на Малую Азию. В 521 году до нашей эры на царский трон взошел самый известный персидский правитель Дарий I. Покорив все соседние азиатские земли и Египет, завоеватель обратил свой хищный взор на Европу. В 513 году до нашей эры армия Дария вторглась во Фракию, область к северу от Эгейского моря, и подчинила ее земли вплоть до реки Дунай. По пути, преодолев воды Босфора, персы покорили и Византий. Над греческими территориями, расположенными к югу от Фракии, нависла смертельная угроза. И вскоре между персидскими войсками Дария и греческими городами действительно разразилась война. В общей сложности, затухая и разгораясь с новой силой, противостояние длилось почти два столетия. В течение всей затяжной войны Византий играл исключительно важную роль. Контролируя город, греки бесперебойно получали продовольствие и становились заслоном на пути персов. Перелом в войне наступил в 480 году до нашей эры, когда Ксеркс I, сын Дария, отправил в Грецию через узкие проливы огромную армию. Против нее выступили греческий флот, состоявший в основном из кораблей афинян, и армия, главные силы которой составляли воинственные спартанцы. Греки одержали победы и на суше, и на море. В Саламинском сражении неподалеку от Афин был разбит персидский флот, а в следующем, 479 году до нашей эры, в 40 километрах к северо-западу от Афин, в битве при Платеях, потерпела поражение и персидская армия. Теперь войска греческих городов перешли в контрнаступление. Афиняне на своих кораблях освободили греческие города на восточном побережье Эгейского моря. Спартанский царь Павсаний повел армию победителей на север. В 477 году до нашей эры он изгнал из Византия гарнизон персов и занял город. Так греки вернули себе контроль над перекрестком путей между Востоком и Западом. И тут жизнь Павсания неожиданно круто изменилась. Персы перешли к новой тактике. Они поняли, что силой оружия им не победить, поскольку вооружение и действия греков на поле боя показали себя гораздо лучше и пустили в ход золото. Решение оказалось беспроигрышным. Персы были богаты и щедры, а греки бедны и корыстолюбивы. Приняв дары от персов, Павсаний не думал скрывать окружавшую его роскошь, а вскоре обострились и разногласия между греческими городами. Пока Персия представляла собой смертельную угрозу, Афины и Спарта поддерживали друг друга, а как только была одержана победа, каждый город стал заявлять о своем превосходстве. Воспользовавшись слухами о том, что персы подкупили Павсания, Афины нанесли Спарте удар. В 476 году до нашей эры флот Афинин под командованием Кимона выбил силы Павсания из Византии. Поскольку преступление Павсания не вызывало сомнений, он был предан суду по обвинению в государственной измене. Так контроль над Византием получили Афины. Афины очень рассчитывали на свое новое владение. Самые неплодородные во всей Греции земли не могли прокормить многочисленное население Афин, отчего город зависел от поставок продовольствия из других стран. Теперь афининам приходилось содержать сильный флот, чтобы охранять Византий и проливы, которые стали своего рода их дорогой жизни. В течение целого столетия каждый предпринимаемый афининами шаг оценивался с точки зрения безопасности пути в Черное море. На некоторое время Афины превратились в самый сильный город государства Греции. Спарта, конечно, оспаривала первенство Афинин. Неудивительно, что в конце концов дело дошло и до военных действий. Война двух полисов, получившая название Пелопоннесской, началась в 431 году до нашей эры и продолжалась с переменным успехом и интенсивностью в течение жизни целого поколения. Все это время Афины прочно удерживали контроль над Византием, а происходившее время от времени восстания не имели успеха, пока флот Афинин главенствовал на море. Но к 405 году до нашей эры силы Афин окончательно истощились. Единственное, что у них оставалось, это флот, который отчаянно защищал дорогу жизни, день и ночь патрулируя проливы. Между тем у спартанцев, имевших благодаря золоту персов неограниченные возможности, в это время появился, пожалуй, единственный за всю историю Спарты выдающийся флотоводец – Лисандр. Ему удалось неожиданно напасть на корабли афинян. Это произошло в Геллеспонте, у устья реки Эгоспотамы, в 200 километрах к юго-западу от Византия, когда афинские корабли без экипажей и надлежащей охраны стояли у берега. Атака спартанцев оказалась внезапной, и афиняне не смогли отвести свои корабли в море. Из 180 судов лишь 20 смогли уйти невредимыми. После потери флота и перекрытия дороги жизни Афинам не оставалось ничего, кроме капитуляции. Правда, Спарта недолго оставалась в Греции хозяином положения, хотя и держала в этот период в Византии свой гарнизон. Искусство управления никогда не считалось сильной стороной спартанцев. Отличные воины, они не умели организовать мирную жизнь. Получив власть, они погрязли в коррупции, а беспардонным поведением лишь настраивали против себя народы, которыми пытались править. Постепенно оправились от поражения и Афины. Хотя вернуть могущество, которым они обладали до Пелопоннесской войны, не удалось, но создать сильный флот и предпринять ряд попыток отвоевать прежнее жизненное пространство они все же смогли. В 389 году до нашей эры на севере, в районе проливов, 40 кораблей афинян под предводительством Фрасибула дали бой флоту спартанцев, разбили его и вытеснили противника. Византий вновь перешел под контроль афинян. Но, как оказалось, ненадолго. На беду греки не умели объединяться. Между тем, продолжать жить в городах-государствах, свободных и равных, в окружении более крупных как по территории, так и по численности населения стран, постепенно становившихся все более искушенными в ратном деле, более не представлялось возможным. Тем более, когда они попусту растрачивали свои силы в постоянных междоусобицах. Тем не менее, меняться греки не собирались. Им недоставало умения предвидеть развитие событий и готовности жертвовать частью суверенитета ради общего блага. При этом ни один из полисов не обладал достаточной мощью, чтобы навязать другим свою волю. Более того, со временем усилилась тенденция распада существующих объединений. В 356 году до нашей эры Византий последовал примеру других городов и вышел из союза, сформированного Афинами. В следующем году Афины признали его независимость. Впервые более чем за 150 лет город на берегах пролива обрел настоящую свободу.